Господи, благодарим Тебя за все эти дни, которые мы вместе провели, за все благословения, которые Ты дал нам. Радуемся, Господи, этому, поклоняемся и благодарим Тебя за все, что мы имели, и за все, что Ты, чем Ты обогатил нас, Господи. И мы просим Тебя, пожалуйста, благослови это время, которое у нас еще есть, чтобы нам учиться у Тебя, чтобы действительно сердцем своим воспринимать Слово Твое, чтобы Слово Твое трансформировало, изменяло наши души до самой глубины, чтобы из глубины наших сердец Ты сиял, Господь, Своей славой. Благослови, Господь, пожалуйста, нам еще учиться о общении в семье и позже еще о конфликтах, как их переживать. Научай, Господь, и прославляй имя Свое. Мы уповаем на Тебя, Господи, ждем Тебя. Аминь. Мы продолжаем исследовать условия для глубокого библейского общения. Мы говорили, что близость в браке – это то, для чего Бог сотворил брак. Мы говорили, что общение – это то, что создает эту близость. Это то, что есть елей, который изливается в наши отношения, смягчает различные моменты, которые мы переживаем. И мы говорили, собственно, как строить это глубокое общение. И вот несколько условий, которые необходимы для этого. Первое, мы говорили, убежденность необходимости глубокого общения. Второе, это посвящение, целенаправленно развивать это глубокое общение. Это само собой не происходит. Третье, необходимо смирение у общающихся, чтобы они могли развивать глубину общения. Четвертое, мы говорили, это покорность Евангелию Иисуса Христа. Это и утешает нас, и дает силы, и побуждает строить взаимоотношения, и дает нам, в принципе, возможность иметь глубокое единство. Потому что единство во Христе – это самое глубокое, самое теплое, самое близкое общение, которое мы можем иметь. Или хотя бы один человек, если он покорен Евангелию, это уже радикально изменяет возможность общения. Пятое условие, и мы изучим его сейчас – это посвящение возрастанию в святости. То есть для того, чтобы было глубокое общение, собеседники, спутники жизни, они должны быть посвящены расти в святости. Почему это нужно? Дело в том, что глубокое общение обязательно будет приводить нас к вопросам нашего сердца, и это будет перед лицом Божьим. И эти вопросы должны изменяться, то есть будут показываться какие-то моменты, которые не соответствуют Богу, не соответствуют Его Слову. Многие вопросы быта, разные жизненные переживания, разные-разные вопросы, они напрямую будут связаны с нашей жизнью перед Богом, с нашим состоянием сердца, с тем, что мы будем поступать по своим желаниям, может быть, или же будем по Слову Божьему поступать. То есть общение обязательно будет обнаруживать наши сердца, оно будет выявлять наши сердца. Поэтому общение обязательно натолкнется на какие-то мысли, на чувства, на ценности, на какие-то решения, на какие-то слова, на поступки, которые должны быть освящены, должны быть изменены. Пока они не изменены, это рождает напряжение в браке. Если человек, имеющий такое общение, он внутренне не посвящен освящению, то когда мы общаемся и, естественно, доходим до каких-то моментов наших сердец, которые греховны, то человек, не желая изменить эти греховные моменты, он будет останавливать это общение, он будет отдаляться в этих темах, отдаляться от спутника жизни, он будет не хотеть говорить глубоко, он будет разными способами уходить или даже агрессивно отвергать такое общение. Если человек не посвящен расти духовно, или насколько он посвящен, или в чем он посвящен, а в чем не посвящен, настолько он блокирует глубину общения. Человек рано или поздно продемонстрирует, что он не хочет больше говорить об этом вопросе. Он останавливает развитие глубины общения. Он не хочет изменяться, и поэтому он не хочет об этом разговаривать, не хочет, чтобы ему об этом напоминали. Поэтому посвящение возрастать в святости, абсолютно необходимо. Без такого посвящения невозможна настоящая глубина или вот эта полноценная глубина общения. Посмотрите, об этом написано в 1 Иоанна, 1 глава, 6 по 10 стих. Здесь же говорится и о отношениях с Богом, и о освящении. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то есть не поступаем по Слову Божьему, поступаем греховно, то мы лжем и не поступаем поистине. Когда говорим, что у нас очень хорошие отношения с Богом, у нас общение, у меня с Богом все нормально, я с детства верующий человек или я глубоко верующий человек. Если поступаем не по Слову Его, то это все неправда, мы лжем, мы не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Видите, то есть если мы не во тьме ходим, но покоряемся Слову Божьему, то есть изменяемся, освящаемся, то тогда, как результат, мы имеем общение друг с другом. И под общением подразумевают довольно глубокие такие взаимоотношения. То имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть мы покоряем себя тому, чтобы мы посвящены возрастать в святости, мы приближаемся к Богу, мы пред Его лицом, мы обнаруживаем, в чем-то мы неправы, и это не ставит блок для нашего общения, мы имеем общение глубже, это помогает нам еще больше освящаться, и тогда мы приходим ко Христу, Его кровь очищает нашу совесть от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, кто-то может бы сказать, у меня, в общем, все более-менее нормально, поэтому какого-то особого освящения мне не нужно. Если мы так говорим, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Истина реально не руководит нашим мышлением, нашими пониманиями. Если же исповедуем грехи наши, если мы все-таки признаем, что да, у меня есть грехи, и общение выявляет их, и я готов не просто создать конфликт. Это, кстати, одна из причин конфликта и один из путей, как решать конфликт. Конфликт может создаваться, потому что ситуация или этот человек указывает мне на мой грех, я не хочу это видеть, я противлюсь, и возникает конфликт. Но как только я признаю, что имею грех, это мы сегодня поговорим, так решается конфликт, это признание своего греха. Во-вторых, если я исповедую свой грех, я не просто признаю, что да, это есть проблема, но я готов открыть свой грех и открыть его друг перед своим спутником, перед Богом прежде всего. Если мы исповедуем грехи наши, называя их такими, какие они есть, своим именем, то Он, будучи верен и праведен Бог, Он обещал, и Он будет верен, и Он будет праведен, Он исполнит свое обещание, Он не согрешит. И вот в чем Его обещание, оно выразится в прощении. Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности, неправды. От всякой неправедности. То есть Он будет освящать нас, если мы действительно перед Его лицом, если через общение мы, или даже без общения, мы обнаруживаем свой грех. Если мы готовы освящаться, не дорожим своей какой-то греховной частью, но мы готовы изменяться в этом, то тогда у нас нет блоков, нет преград для общения. Это общение помогает нам еще глубже увидеть свой грех. И если мы не обманываемся и признаем, грех действительно есть, если мы называем его своим именем, если мы исповедуем его, кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть, помогает нам общаться, и Бог верен и праведен в том, чтобы простить нас и осветить нас. Он очищает нас от всякой неправедности. Опять же, если говорим, что мы не согрешили, если мы не хотим признавать свою греховность, мы не хотим освящаться, то мы не только разрушаем общение, не только во лжи ходим сами, но представляем и Его, Бога, лживым, и Слова Его нет в нас. Это просто религиозные какие-то понятия, но они реально, эти истины не определяют нашу жизнь. Глубина отношений, по сути, является духовной близостью. Потому что глубина нашего сердца, это там очень духовные вопросы затронуты. Задействовать библейское общение, чтобы открыться друг перед другом в полном смирении и искренности. Когда это происходит, то супруги стремятся достичь истинной интимности в отношениях. Подобной той, которой наслаждались Адам и Ева до грехопадения. Сближаясь духовно, вы готовитесь получить Божью благодать, потому что когда вы сближаетесь, обнаруживаются проблемы сердца. И таким образом мы больше осознаем, мне нужна Божья благодать, мне опять нужно Евангелие, мне опять нужен Господь. И поэтому даже когда мы говорим о трудных вещах, и иногда даже какая-то конфронтация возникает, мы должны понимать, что это наш путь к тому, чтобы нуждаться в Боге, нуждаться в Его благодати. И если мы не конфликтуем, мы помогаем друг другу, мы движемся, мы посвящены освящаться, то мы через это готовимся получить Божью благодать, которая поможет вам возрастать в святости. Бог меняет вас. Таким образом, библейское общение, приводящее к интимности или к глубине отношений в браке, оно же содействует Божьей высшей цели для брака, освящает нас и являет Божью славу. Это еще одно из условий. Нужно быть посвященным, возрастать в святости. Я напомню вам эту иллюстрацию. Есть дорога к комфорту, к идолу комфорта, есть дорога, где Иисус Христос сияет, и посвящение, освящаться – это выбрать эту дорогу. Это нести и крест освящения, и это общение, оно будет содействовать, поэтому это необходимо. Глубина взаимоотношений на дороге к кресту или у креста, у прославленного воскресшего Господа. Глубина взаимоотношений только там. Только там Бог решает проблемы нашего сердца, и тогда мы способны открываться друг перед другом. Но для того, чтобы проблемы наши были решены, мы должны быть посвящены освящению. Итак, это посвящение возрастанию в святости. Шестое условие для глубокого общения. Нужно бороться с препятствиями, которые мы испытываем перед тем, чтобы начать разговор. Есть разные вещи, есть лень для того, чтобы общаться. Это, в общем, помните, мы вчера говорили, что нужно платить определенную цену. Это и эмоциональное, и духовное, и умственное, и еще какое-то напряжение нужно переживать. Не все любят общаться, не все любят анализировать, не все любят внимательно слушать. То есть это определенный труд. Для того, чтобы это общение было, нужно быть внимательным, чтобы отражать вот эти атаки плоти и сатаны, и мира тоже, которые мешают нам общаться. Лень – одно из них. Второе, мир предлагает нам очень много развлечений. Есть телевизор, уже там не знаю, сколько у кого программ. Есть интернет, есть компьютеры, есть мобильные телефоны, есть, ну, в общем, много всего. Очень много развлечений у нас на вытянутую руку. Есть много всяких сериалов, есть книги очень много. То есть, не говоря уже о разных других там вещах, об бытии, о том, что что-то сделать дома и так далее. То есть, живя в мире, мы живем, в принципе, количество разных развлечений растет. Поэтому нужно преодолеть еще одно препятствие, отказать себе в удовольствии сейчас, ну, отключиться и просто там посмотреть какой-то фильм, например, или отключиться и просто даже погрузиться, помыть посуду, и просто ты отдыхаешь, ничего тебя не тревожит, ни о чем ты не говоришь, не нужно напрягаться. Нужно победить это искушение и действительно переключиться на общение. Нужно победить страх. Иногда общение заканчивается неприятными вопросами, темами, и нам немножко страшно, и нужно преодолеть страх, чтобы страх нас не контролировал. Нам, может быть, даже при наличии какого-то страха нам нужно все равно делать правильный выбор. Нужно победить препятствие такое, как гордость, когда я не хочу почувствовать свою некомпетентность, там, что я не так высок, как я себе думаю и тому подобное. Нужно победить ложь. Например, мы можем заранее быть очень настроены, и это не совсем может быть правдой, что всякий разговор заканчивается проблемами, поэтому лучше просто не разговаривать. Или там разные другие вещи. То есть очень много есть всего. Это еще одно из условий. Нужно бороться с препятствиями, которые мы испытываем для того, чтобы просто начать разговаривать. И вы можете продолжить эту цепочку и какую-то свою личную, даже свои личные препятствия обнаружить в этом. И, кстати, вот одна из такой лжи, которая нас атакует, это отложить на потом. Я сейчас устал, давай потом. Мы когда-то с женой, у нас есть такая традиция, можно сказать, когда, например, проходит богослужение, или там домашняя группа, или там конференция, что-то такое значимое, то я всегда задаю своей жене вопрос, чему Бог тебя научил, как это было для тебя. И ну, после собрания мы едем, так сказать, не в самом свежем состоянии обычно. Мы уходим, богослужение заканчивается у нас с 11 до часу, где-то час с чем-то, там в час 15, в час 20 заканчивается, потом мы еще минимум где-то ну, около часа, такое спонтанное общение, потом еще, скорее всего, час у меня общения, потом еще... Наверное, обычно две встречи, то есть мы довольно допоздна не уезжаем. То есть мы едем очень уставшие потом домой, и, естественно, говорить уже и даже думать сосредоточенно тяжело. И потом мы откладывали это, и потом вдруг я заметил, что когда мы это откладываем, там, ну давай уже вечером там, после ужина поговорим, или давай там отдохнем завтра, это потом почти никогда не происходит. То есть Из 10 случаев один только происходит. И когда мы это заметили, я предложил жене, я говорю, давай просто сделаем посвящение. Видишь, у нас не получается потом. Давай просто сделаем посвящение, что если мы поднимаем эту тему, мы разговариваем. То же самое у нас есть посвящение к молитве, но это уже очень давно, потому уже даже это как-то... Ну, тоже было время, когда как-то тяжело, как-то неудобно молиться, и просто мы сказали, давай, если кто-то предлагает молиться, мы это не обсуждаем, мы просто молимся, и все. Потому что сатана всегда будет искушать, плод всегда будет не хотеть, поэтому мы просто принимаем решение, это как наша святыня, это наша традиция, мы всегда так делаем. То есть мы не позволяем себе обсуждать в голове, делать, не делать, может быть, чуть отложить в сторону. То есть это ценность. Для семей, которым сложно общаться, или для одного из спутников жизни, кому сложно общаться, я бы предложил такое посвящение. Если предлагается общение, я не отказываюсь. Потому что моя естественная тенденция не разговаривать. То есть если я начну управлять процессом, то мы будем меньше и меньше и меньше общаться. Поэтому пусть больше инициативы того, кто чаще предлагает общаться, ну, как минимум общаться существенно, о чем-то серьезном, то я никогда не отказываюсь. И если будет такое посвящение, чуть-чуть трудно будет, а потом ты привыкаешь, и ты понимаешь, все, это то, как я живу. И потом, естественно, человек, который чаще инициирует, он просто, это как благодать для семьи, просто создаст много ситуаций, а этот смиренно их воспринимает, и мы общаемся, имеем благословение. Итак, седьмое условие. Еще одно условие для построения глубокого общения. Нужно осознать разницу в том, как мы устроены, как устроено наше мышление вообще между мужчинами и женщинами, и как, в частности, я как мужчина и моя жена как женщина, мы еще свои какие-то индивидуальные особенности имеем. Это важно понять. Нужно не обязательно в общении нужно учитывать разницу в мышлении, разницу в стиле общения, разницу даже в каких-то подходах, какие слова использовать или формулировать. То есть мы отличаемся по способу общения. Если это не учитывать, то очень многое можно понять неверно, обидеться, конфликты рождаются и тому подобное. Вот несколько примеров я привел. Я попытался в таблицу обобщить. Конечно, это обобщенный такой анализ. Это не то, что каждый мужчина вот именно такой, и каждая женщина именно такая. Иногда в браке может быть наоборот какие-то качества. Но если обобщить, то приблизительно это вот так. То есть это не столько утверждение такое, знаете, как факт, сколько к размышлению. Мужчины и женщины, что они склонны обсуждать или как они склонны обсуждать? Мужчины склонны обсуждать не личностные вещи, то есть какие-то факты, события, может быть, политические события, какие-то отстраненные вещи, какие-то, может быть, технические там моменты. Женщины чаще склонны обсуждать личностные вещи, говорить о детях, об отношениях, о семье, об отношениях кого-то к кому-то. Я вот сегодня, вот сейчас перед началом нашего богослужения говорил со своей мамой, и она мне рассказала именно только такую информацию. Она мне спросила, ну как вы там? И я рассказал, ну, я ей факты рассказал, это я сейчас уже анализирую. Я просто сказал, ну мы вот это, тут у нас так проходит, я вот готовлюсь, потом там учу, преподаю, потом отдыхаю, дети сейчас на море, как здоровье? Здоровье нормально, болит сердце, все, все понятно. Мама рассказала мне про то, как жена дяди, как она себя чувствует, что она говорила, как ее сестра себя чувствует и какие у них там взаимоотношения, как сосед, это было за 10 минут или за 15, как сосед, что с его здоровьем и так далее, как еще одна соседка, что у нее здоровье, что она попала в реанимацию, как другие женщины пошли, как эта женщина, которая попала в реанимацию, как она говорила о тех соседях, которые... евангельские верующие, она их шнудами называла, и как мама с ней разговаривала, и как все про отношения. Потом она рассказала мне про мою сестру, случился случай, она переживала, как ее здоровье, как... Потом мама рассказала, как она молится, и вот в этой проблеме, это удивительно, это еще, наверное, там с десяток, это все точно она мне говорила сейчас. То есть женщины более склонны говорить о таких более отношенческих вещах. Поэтому это нужно учитывать, когда мы общаемся, нужно просто понять естественную склонность одного к одному, другого к другому, и когда кто-то не хочет, ну или кто-то не инициирует часто разговоры там, ну давай поговорим, ну вот как, что у нас там в душах, как у нас, вот какие у нас отношения, и Например, жена может обижаться, что ему там наплевать на наши отношения. Вот я даже заговорила, а ему вроде и сказать нечего, ему это все неинтересно. Он только и думает, там, как только решить какие-то там вопросы, проблемы или что-то такое. Вот это его такое отношение. И это все ложь, которую она приходит к такой лжи на таком основании, что если бы я была на его месте и так разговаривала, то это бы значило, что мне наплевать на наши отношения. Если я не хочу говорить об отношениях, если я не инициирую, если я внимательно не выслушиваю, как там у меня с мамой или с папой, или еще с кем-то отношения, значит ему наплевать. А на самом деле нет, он воспринимает это как факты определенные, он предлагает, может быть, какие-то решения и тому подобное. То есть это не настолько естественно, но очень подробно в деталях это обсуждать. Следующая склонность. Мужчины склонны обсуждать достижения, или какие-то вызовы, какие-то проблемы, какие-то задачи, которые нужно выполнить, работу, которую нужно сделать, какую-то цель, которую нужно достичь. Это то, что мужчины так сотворены. Я вижу это даже по своим детям. Дочка мне сказала, в 10 раз больше я тебя люблю, чем сын. Сын мне предложил, давай мы вот то сделаем вместе, а вот это можно. То есть какие-то цели, какие-то задачи, это то, что его интересует. Бог сотворил мужчину лидером, чтобы он брал удар на себя, поэтому он думает вот туда. Женщину сотворил так, что она может создать такую атмосферу, в которой хорошо куда-то идти вместе, которая может действительно смягчить все вот это вот жесткое, технократичное, какое-то бездушное и создать даже в самом таком состоянии какую-то душевность, теплоту, семейственность. Поэтому женщины склонны обсуждать больше атмосферу, в которой мы находимся, процесс туда движения, как мы идем, что вот происходит, какие там детали. Склонны обсуждать взаимоотношения в этом. Им, в общем, если обобщая, важнее, что... как мы это туда идем, что у нас в сердце, какие эмоции, чем сделаем мы это или нет. Для мужчин наоборот. Мы это сделаем, что ты напрягаешься, вот мы сделаем, а потом я тебе скажу, что я тебя люблю. Сейчас нужно дело делать, ну, грубо говоря. То же самое, я вчера сидел, Катя что-то мне с компьютером показала, и подходит ко мне сын, он что-то говорит, и я просто ему говорю, стоп, остановись, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Я же просто сижу, я же не выгляжу, что я работаю, там, я не бью ничего, я сижу, просто думаю, что-то там нажимаю чуть на компьютере, я просто анализирую. У меня мой процессор очень загружен, но так не выглядит. И мне сейчас трудно просто начать говорить с ним о том, что он мне говорит. Я ему говорю, ты подожди, я сейчас должен, у меня мало времени, сейчас такой стрессовый момент, там что-то с аппаратурой не работало, я сейчас должен сосредоточиться, я не могу сейчас вот это все. Кстати, женщины чаще всего могут. Когда женщины общаются и мужчины, я, по-моему, это сюда не внес, но мужчины общаются обычно на одну тему, потом они ее заканчивают и на вторую тему. Женщины общаются на 5 тем одновременно. Я иногда слушаю, как кто-то общается, и какая-то сестра, так хорошо с сестрами время провели, я говорю, о чем вы общались? Обо всем, мы все обсудили, нам было хорошо там и тому подобное. Иногда мужчины могут сидеть и просто не успевать за ними. Просто подождите, мы же это еще не дообсудили. Ну, а между ходом еще вот это, а кстати, вот этот момент, вот этот. Ну, женщины думают, что это большое достижение, они способны так общаться. Мужчины, может быть, это критикуют и так далее. Но, или мужчины могут критиковать, женщины, мужчин критиковать, та вот он тугодум, та он не может вот такой просто узколобый или еще какой-то. Но на самом деле мы сотворены по-разному, это важно учитывать. И когда мы общаемся, если мы это учитываем, тут нужно думать, как это учитывать, очень много деталей, да, например, понятно, для женщины важно обсудить атмосферу или процесс движения, для мужчины важно решить задачу. Поэтому мы должны быть чувствительными друг к другу. Бог сотворил нас разными, мы дополняем друг друга. Когда мы вместе, мы лучше делаем. Дальше. Мужчины склонны обсуждать объективные факты. Так сказать, только факты, мадам, больше мне ничего не говорите. А она так заплакала, а потом... Не-не-не, подожди, что конкретно случилось, расскажи мне. Вот это то, к чему склонны, они видят угрозу, они хотят решить задачу, они хотят защитить, они хотят действительно ответить на проблему, на эту нужду, и они пытаются фактически проанализировать не просто субъективно, что кому там где-то почувствовалось, или кто сейчас плачет, или не плачет, они хотят осознать реальную угрозу, реальную проблему, и как ее решать. Женщины склонны больше обсуждать более субъективно свои переживания, свои чувства, отношения или отношения кого-то к кому-то в этой ситуации, какие-то краски определенные. Мужчины склонны обсуждать в общем, можно сказать, заголовки газетные. Вот это как они в общем такая проблема, и они говорят, в общем, женщины склонны обсуждать очень подробно. Их можно сравнить с абзацем, в котором много-много букв и очень много разных деталей таких подробных. Мужчины склонны обсуждать логично, аналитично или практично. То есть для того, чтобы проанализировать и решить. Женщины склонны, ну опять же, это обобщенно, да, не всегда так. То есть кто-то может, да, ну ничего подобного, я не так, я вот по-другому. Ну если в общем сказать, они могут фантазировать, они могут мечтать, они могут более какие-то творчески подходить, какие-то краски во всем этом процессе обнаруживать. Обсуждать или отношения, или еще что-то. Мужчины склонны обсуждать, используя точные слова и формулировки. То есть для них это играет важную роль. То есть, в общем, женщины используют слова так, чтобы просто было понятно, о чем идет речь. То есть можно, они используют иногда слова, которые вовсе это не значат, но мы догадались, что имелось в виду не вот это, что она сказала, а вот то. И всем все понятно. И для мужчины это может быть немного трудно. Вот мне особенно это трудно. Я не только мужчина, я еще проповедник, и для меня слова играют очень большую роль. Я подбираю точные слова, точные выражения. И когда жена о чем-то говорит, я иногда даже понимаю, о чем она говорит, но просто не успеваю совладать со собой и, ну, поправляю ее или как бы делаю вид, что она что-то не так сказала. Ну, в плане, что это непонятно, хотя... Ну, не всегда я догадываюсь, иногда я просто не могу догадаться. Она просто о чем-то думает, говорит, ну так вот эта вещь, так вот так или вот так? Какая вещь, что так или так? И я просто, я говорю, она говорит, да подожди, я еще не договорила. То есть тут нужно терпение в этих вещах. И Бог специально нам дает таких спутников, чтобы нам смиряться и учиться служить. Мужчины склонны быть сфокусированы на одном, это то, что я сказал. Женщины могут касаться многих вопросов одновременно. Мужчины могут разговаривать так, что они будут рисовать какую-то схему, какой-то график, какой-то план. Женщины будут рисовать такую картину импрессионизма, от слова impression, то есть впечатление, да, по-моему. То есть как бы вот там, Мане или Ван Гог, они рисовали не так фактически. Портрет, если рисовали до них, до импрессионизма, то это был как фотография. А они начали больше свои чувства передавать, вот как река течет, но вот они такими красками нарисуют, она нереально выглядит, но они больше настроение передают, какую-то атмосферу передают. Вот женщины более склонны такие картины рисовать. Поэтому они могут быть более чувствительными, поэтому они могут больше окружить, создать атмосферу. Потому что если мужчины, то это будет только, ну, определенное, просто что-то очень функциональное. То есть вот это работает, все, давайте решать следующую задачу. То есть женщины будут больше что-то украшать, они будут, тоже мы идем в магазин, например, и что-то мы выбираем, я обычно как бы вот так просто выбираю, иду себе дальше, это надо, жена больше продумывает какие-то детали, как это вот, а давай вот попробуем вот такой чай или вот такой, я бы покупал один и тот же чай 20 лет, то есть он работает, у меня нет времени тратить время на то, чтобы выбирать все чаи. Ну, понятно, я тоже выбираю иногда, но в общем, когда у меня мало времени, я не считаю, что я могу даже думать о том, чтобы что-то другое. А жена моя может подумать об этом. И это обогащает наши взаимоотношения, это нужно ценить. Но когда мы в магазине и мало времени, я могу идти раздражаться. Или моя жена может идти в магазине без меня или со мной и тоже в напряжении идти, что я же сейчас хочу быстро. А она не успевает во всем этом, что ей нужно вот это проанализировать, там, этот момент, и этот, там, может быть, срок годности или еще что-то. И у нее, может быть, я могу создавать такую атмосферу, где давай быстрее, что мы здесь торчим так долго. Ну, я так не говорю, но атмосферу может такую чувствовать. Нужно быть чувствительным. Мужчины могут склонны говорить чисто интеллектуально, женщины эмоционально. Они могут выражать эмоции определенные. Поэтому я иногда, мы разговариваем, и там жена может заплакать, и говорю, что ты плачешь? Мы же просто обсуждаем вопрос, как бы ничего такого. А у нее эмоции, она переживает это. Еще, мужчины склонны обсуждать последовательно, решая задачу. Женщины склонны обсуждать так, чтобы строить взаимоотношения, выражать себя и потом уже решать задачу. Итак, есть эти различия. Нужно осознавать, что есть различия. Вот вы можете посмотреть картинку, на которой нарисовано такое левое полушарие и правое полушарие, и Какие-то ученые говорят, что левое полушарие за одно отвечает, правое за второе. И то, что мы говорили, то, и вы видите на картинке, правое полушарие очень разнообразное, красивое, многоцветное. Это больше женщины, ну, у нас ассоциируются с этим. И вроде бы какие-то ученые говорят, что это вот женщины больше задействуют правое полушарие мозга. А женщины больше левое, вы видите, серая картинка, но прорисованы схемки, создает речь. Четко все, схемы, математика, анализ, стратегия и тому подобное. Со стороны женщины это творческая, свободная музыка, движение, чувства, отношения и так далее. И еще можете увидеть еще одну табличку, которую я вставил в конспекте, вы можете просто проанализировать. И еще раз скажу, не все это совпадает вот так вот жестко, что вот жена обязательно все эти пункты, а муж обязательно все эти. Совсем нет. Какие-то вещи могут быть наоборот, но в общем, как склонность. Это важно учитывать. Чтобы дойти до глубины общения, нужно понимать разницу, которая есть между нами, учитывать ее, смиряться, принимать ее, воспринимать это как богатство. Это одно из таких больших назиданий, которые для меня на этой конференции. Это как раз то, что меня жена спросила как-то на днях, что тебе было после этих проповедей назидательным, после этих истин. Я думал, и вот мне кажется, что одно из самых таких больших уроков для меня – это то, что я забываю или недостаточно убежден, недостаточно понимаю, что моя жена – это не я, она женщина. Очень часто я могу быть недостаточно терпимым, терпеливым, чувствительным, не относиться к ней с пониманием, как к немощнейшему сосуду, потому что я недостаточно, что ли, убежден. Это недостаточно, как я-то верю в это, но это недостаточно вот так глубоко как бы осело во мне, чтобы это руководило мной в каких-то ситуациях. И для меня это важное напоминание, что есть различия, и нужно это различие, по этому различию не раздражаться нужно или так, сцепив зубы, терпеть. Нужно это воспринимать как благословение в том числе. Это то, что нас обогащает, это то, что нас изменяет. Кстати, заметьте, очень часто, когда парни женятся, они начинают красивее выглядеть. Ну, то есть лучше одеваться, там какой-то стиль у них иногда появляется. Ну, не у всех, но такое часто можно заметить. Полнеют тоже, такое тоже бывает. Потому что жена заботится. И еще один момент, восьмой, который касается общения. Для того, чтобы строить глубину общения, нужно практиковать разнообразные формы общения. Опять же, это форм очень много, поэтому пусть это нас не перегрузит. Помнить их все и контролировать вообще невозможно. Можно увидеть какую-то из форм и постараться развить так, чтобы эта сторона лучше у нас была. Первая форма общения – это простое житейское общение доброты и веселья. Когда мы просто с любовью, с добротой, заботимся и переживаем какие-то моменты в нашей жизни, какой-нибудь быт, стараемся его украсить, какие-то даже трудности, может быть, бытовые, стараемся их украсить просто улыбкой, какой-то легкостью. Это очень важно иметь. То есть отношения не должны быть такие, мы очень святые, мы очень духовные, поэтому никакой улыбки, поэтому никаких там отвлечений. Мы вот все так очень сосредоточено ради Господа все, и поэтому мы не можем улыбнуться, обнять или как-то повеселиться, пошутить, просто подурачиться, просто поговорить, поболтать. То есть это важная форма общения, она создает атмосферу. Потому что если все время только серьезно говорить, то тогда очень легко поверить в такую ложь, что суть в том просто, чтобы изменить меня. Поэтому он только и ждет момента, чтобы начать меня изменять. Или она все время мною недовольна, и поэтому только об этом. Должно быть такое простое общение, которое нам будет коммуницировать, доносить такую мысль, что мы любим друг друга, мы наслаждаемся временем друг с другом, мы можем быть рядом друг с другом, можем молчать даже, и это тоже своеобразное общение. Второе. Нужно общение, которое выражает любовь и преданность. Это как фундамент, который мы закладываем в общении, когда мы словами, какими-то, выражениями, мы подчеркиваем, что мы любим, я люблю тебя, я предан тебе. Есть трудные вопросы, может быть, какие-то решаемые в нашем браке. Но как раз для того, чтобы их решать, очень важно создавать атмосферу любви и принятия. Нужно как бы, знаете, как такой кредит доверия строить. То есть ты вкладываешься наперед, и создаешь фундамент для разговора более трудного. Если ты просто ничего это не делаешь и потом только решаешь проблемы, то очень трудно верить, что ты из любви это делаешь, что ты посвящен браку, что ты посвящен своему спутнику жизни. То есть важно выражать любовь. То есть, другими словами, важно говорить друг другу: я тебя люблю, я тебя ценю, я тобой горжусь. Я тебя люблю, потому что вот это, вот это, вот это, вот это. Мне в тебе вот это нравится. И подобные разные вещи. Это нужно говорить. То есть, и Писание к этому, ну, ведет нас. Вчера мы упоминали послание Римлянам, последняя глава, да? Апостол Павел, святой апостол. И он говорит: вот те столько потрудились, вот эти столько, этих я ценю за это, этим передайте привет. Он еще не был никогда в Риме, но он уже пишет, он знает некоторых людей, он передает туда им привет. Он выражает простую любовь, она ни к чему не обязывает, он просто хочет сказать: я вас люблю, я вам верен, я вам предан. Этому нужно учиться, это важная часть. То есть нужно задать себе вопрос, ну, скажем, вчерашний день проанализировать. Хотя вчерашний день, видите, мы тут, ну, на отдыхе, поэтому тут обычно все проще. А вот когда в обычной жизни мы живем, когда очень много всяких вопросов, задач, переживаний, сколько я за один день говорю словами, еще физически обнимая или еще что-то делая, говорю о том, что вот я рад, что мы вместе и тому подобное. Я счастлив, как брак у нас складывается. Или в нашем браке есть очень-очень хорошие моменты. И так далее. То есть это вот это создание такого фундамента любви. Третье. Есть форма общения как одобрение и поддержка. То есть когда человек что-то делает, и мы просто высказываем такое одобрение или похвалу: ты это очень хорошо сделал, спасибо тебе за это. Или ты вот там починил 10-й кран, еще 9 текут, помните, мы говорили: спасибо тебе, просто если вот не было бы тебя в моей жизни, тек бы этот кран. Человек такой: вы отвлеклись, а он уже 9 починил. И стоит, смотрит. Чтобы вы сказали: вау, ничего себе. Вообще ничего не течет. Пойди еще почини 3 шкафа. То есть есть такое одобрение, есть такая похвала. Это очень важно. Нам нужно замечать маленькие вещи. Спутник жизни не обязан вообще ничего нам делать. Маленькую вещь он делает, и мы должны быть за это благодарны. Он не обязан нам, он решил или она решила вступить в брачный завет с нами и служить мне, заботиться обо мне. То есть это благодать, это благо. А мы чаще думаем, как бы: а вот он мне еще вот то не додает, а вот она мне то еще не делает, а вот та вот жена тому мужу делает вот столько, а это мне делает только половину от того. Но на самом деле мы должны быть довольны тем, что есть, и мы должны радоваться того, что есть, и воспринимать это как благодать. И когда у нас будет такое отношение, это будет поощрять человека даже больше сделать, потому что он видит, что то, что я делаю, ценится, действительно душою воспринимается, это имеет какое-то значение. Если говорить о поддержке, то важно понимать, что все люди нуждаются в таком общении, которое бы вдохновляло их, вселяло в их сердце надежду, мужество. Спутник вашей жизни испытывает боль каких-то неудач, каких-то переживаний, страхов. Ему, как и вам, иногда кажется, что положение может быть даже безнадежно. И вам необходимо помочь ему вспомнить обетование Божие, явить свою любовь к нему. Вы имеете достаточно сил, чтобы ободрить его, зажечь в нем стремление обрести мужество, обрести надежду, обрести вдохновение от Бога, который близко, который помогает. То есть мы можем поддержать просто в трудный момент. Это очень важная ситуация. Особенно, когда нам трудно, чьи-то слова для нас играют большую роль. Я помню, когда-то я одной сестре, ну, я женат не был тогда и просто искал спутницу в жизни, и я одной сестре разговаривал с ней и говорил, что она мне нравится, и сказал: давай строить отношения. Она сказала мне: нет, я люблю другого человека. Понятно, мне не было это просто. Потом мы были вместе там на одном дне рождения, и мне показалось, она изменила свое отношение ко мне. Я набрался мужества, я позвонил ей и уточнил. Я не хотел жить в иллюзии месяцы, чтобы сатана мне там построил опять еще большую такую привязанность с ней, и это было бы все, ну, как бы разрушительно или впустую. Я позвонил, я спросил ее, она говорит: нет, тебе показалось, я не изменил отношения. И я такой: ну, понятно, мне очень неудобно, унизительно. Я говорю: ну, извини, что я там тебя напряг. А она мне сказала фразу, которую я в проповеди много-много раз повторил. Это был трудный момент в моей жизни. Она мне сказала фразу: нет, ты поступил как настоящий мужчина. Это было много лет назад. 15, может быть, больше, 16. И я помню, что она мне это сказала. Для меня это было очень важно тогда. Когда мне было особенно трудно, она сказала мне одну фразу, которая для меня была, она меня просто очень укрепила и не позволила сатане разрушать меня и атаковать, и делать меня еще больше подверженным страхам, еще больше. Я просто, ну как бы мне и неудобно было, а с другой стороны я торжествовал, что я как мужчина здесь поступил, и это как достижение было, это радость для меня. Нам нужно это делать друг другу, нам нужно говорить. То есть, если мы общаемся только о проблемных вопросах, мы не ободряем, мы не поддерживаем, мы не вселяем такую надежду, это проблема. Нам нужно влиять так, чтобы спутник в жизни, общение влиять, он расцветал в наших руках. То есть, чтобы проверить, какой я муж, нужно посмотреть, что произошло с моей женой, когда она вышла за меня замуж. Не просто, что я скажу, и даже, может быть, что она скажет, а посмотреть, что стало с ней. Помните, мы в послании Ефесянам 5 главе, что Иисус возлюбил церковь, чтобы очистить ее, представить себе без пятна и порока и так далее. То есть церковь расцветает в объятиях Христовой любви. Точно так же и муж, и жена на мужа должна влиять так, чтобы он расцветал, чтобы он становился более мужественным, более сильным, более уверенным, более главой и лидером, а жена становилась более женственной, более мягкой, более влиятельной по-женски, более с чувством защищенности была. Вот такое влияние должно быть. А мы не должны становиться забитыми, зашуганными, как-то боящимися сделать ошибку. Мы должны, наоборот, раскрепощаться в браке. Мы должны учиться служить так друг другу. Это, кстати говоря, непросто, потому легче сказать, чем сделать. Но это то направление, куда нужно идти. Четвертая форма общения. Совместная молитва и размышления над Писанием. Это тоже определенная форма общения, хотя молитва – это средство общения не с человеком, но с Богом. Но когда мы с кем-то общаемся, то мы слышим, точнее, когда мы с кем-то молимся, мы слышим глубже сердце этого человека. Обычно человек, когда молится, не лицемерит в молитве. Обычно. Иногда лицемерит, просто проповеди читает в молитве, заученные фразы. Но когда он, и даже в таких молитвах он где-то свое сердце приоткрывает. И мы можем просто узнать, чем он живет, о чем он переживает, о чем он задумался, что для него важно. И если мы молимся, друг за друга, то мы тем самым выражаем очень интимно, очень, очень глубоко свое посвящение, свою любовь. То есть это очень-очень такие глубокие, личностные, интимные вещи, когда мы молимся. Или когда мы изучаем вместе Писание, скажем так, мы услышали проповедь, и мы потом обсуждаем ее. Или, может быть, в малой группе мы изучали Писание, что-то сказали, мы услышали, и потом еще обсуждаем. Или мы просто вместе почитали Писание, или мы почитали отдельное Писание, а потом поделились друг с другом. Обычно это вещи, которые сердечные. Это не просто красную там купить кружку или зеленую. Давай красную, а чего красную? Мне нравится красный цвет. Мы что-то тоже узнали, но это не так глубоко. В молитве и с Писанием, когда мы общаемся, то это намного глубже. И у меня уже нет времени здесь углубляться, вы видите в конспекте больше информации, можете посмотреть. Для того, чтобы иметь такое духовное общение, нам нужно Слово Христово, чтобы вселялось в нас обильно. И это очень важная часть общения. Одну цитату буквально я прочитаю в конце Гери Рикучи из книги «Любовь навеки», которую я вам рекомендовал. Он говорит: «Не могу сосчитать, сколько раз на протяжении 28 с лишним лет моего пасторского служения ко мне на консультацию, на душепопечение приходили супруги с явным наличием неразрешенной проблемы или неспособности победить грех. И при этом они же были с явным отсутствием регулярной практики общения с Богом. Поэтому, когда я пытаюсь поговорить с мужем о его отношениях с Богом, он часто старается свести разговор к взаимоотношениям с женой. Что просто решите проблему с моей женой, и мне больше ничего не нужно. Мужчины, вы не сможете преуспевать как глава семьи и как любящий муж, если не общаетесь с Богом. Мой опыт подсказывает, что во главе здоровых и плодотворных браков непременно стоят мужчины, которые последовательно и целенаправленно, добавлю, трудолюбиво, ищут близости с Богом. В проблемных браках ситуация совсем иная. Эти мужчины не ищут Бога. Так что все очень просто. Нам нужен Бог и нам нужно духовное общение. И вот эта форма общения, она просто, мы делимся тем, чем Бог нас обогатил, в чем мы назидались. Это взаимо такое назидание. Что ты думаешь по этому поводу? Мы просто разбираем какие-то темы. То есть это не обязательно что-то, что в тебе неправильно. Или скорее даже это не об этом. Это просто мы говорим об истине, мы рассуждаем о ней. Смотрите, уже четыре формы общения, которые не атакуют сердце, ну, человека рядом. То есть, которые не обличают ничего. То есть, это, смотрите, сколько такого общения, которое просто создает здоровый такой фон в нашей жизни. Это как если мы, например, кушаем, мы кушаем какие-то вещи, там есть какие-то микроэлементы, химические, там всякие биологические разные вещи, они нас наполняют и делают, для того, чтобы быть здоровым, просто нужно здоровую пищу кушать, вести здоровый образ жизни. Но когда мы заболели, мы тогда пьем какую-то таблетку. Если пить только таблетки, это разрушительно. То же самое общение. Если мы в общении только лечим друг друга, это очень трудно выжить в такой ситуации. Нам нужно просто являть любовь такое и принятие во многих ситуациях, и просто такое богатое общение иметь. Пятое условие, это или пятая форма общения, извините. Наставление в форме, которая соответствует моей роли в браке. То есть это ситуация, когда мы передаем истину для того, чтобы наставить. Муж может наставлять как бы напрямую, как глава, жена может наставлять как кроткое наставление на языке у нее, с кротостью показывать, указывать какую-то истину и так далее. Мужья обязаны наставлять свои семьи. Первый ученик мужчины-христианина должна быть его жена. Не кто-то в церкви, не какие-то люди там, какие-то у пастора там какие-то лидеры, все, а его жена, это его первый ученик. Он должен о ней заботиться. То же самое жена должна переживать о духовном состоянии своего мужа. Поэтому есть такое время, когда мы просто говорим какие-то назидательные вещи друг другу. Шестая форма общения – это предостережение и просьба. Есть вопросы в нашей жизни, когда мы можем что-то говорить, и человек это не совсем воспринимает. И мы можем выразить ему свое переживание и попросить его не делать то или другое. Даже если ты не убежден так, не убеждена, я просто очень прошу тебя, не поступай так, это разрушительно. Общение, которое описывается этим словом, является весьма настойчивым и таким интенсивным. Оно включает в себя настойчивую просьбу или убеждение, увещание и даже мольбу. Это, однако, не мольба нищего. Это горячая, искренняя просьба друга, который понимает своего спутника, понимает пути Божии и чрезвычайную важность какого-то момента или какой-то проблемы. И он желает раскрыть свою душу в горячей мольбе к своему спутнику жизни. И он увещевает его поступить мудро и поступить по вере. Эта форма общения применяется в особо важных случаях. Это то, что родители к детям могут применять, мужья к женам, жены к мужьям. То есть, когда мы о чем-то очень переживаем, мы просто очень просим, поступи так. Это важно. Седьмая форма общения, последняя, о которой я скажу, это форма общения, когда мы делаем замечания, когда мы хотим исправить или перенаправить человека, когда мы пытаемся вразумить его в той форме, которая соответствует нашей роли. Мужья имеют большую здесь роль, ну, главы, они как глава могут наставлять, жены с кротостью могут наставлять. И это то, когда мы стараемся специфическое такое общение иметь с целью того, чтобы помочь перестроиться сердцу ближнего нашего в своем поклонении, указать, ты здесь кадишь идолу комфорта, тебе нужно покориться Богу, у тебя здесь есть грех, тебе это нужно изменить, у тебя здесь есть слабость. После этой конференции, после этого изучения или после этой книги я вижу вот эту проблему с кротостью, наблюдая за собой, со смирением, с правильной мотивацией. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Мы можем общаться и говорить, очень важно, чтобы ты исправился. Иногда, наверное, особенно, нет, и женщины, и мужчины, они любят вот такой вот мир семейный, такую идиллию, где нет конфликтов, настолько любят, что они просто перестают говорить ближнему своему то, что нужно, говорить, где он должен исправиться. Только бы было дома тихо, только бы было все хорошо, только не было трудного разговора, только бы он там опять не начал или она так не отреагировала, просто мы эти темы обходим. Есть мужья и жены, которые годами не говорят человеку, они критикуют, но они не говорят, приходя с любовью, наливаю чашечку чая, говорит, мне, я, молясь перед этим, может быть, даже постясь, если очень трудный разговор, готовясь, ожидая какого-то особенного момента, если очень трудный разговор, наливая чашечку чая, ставя, мне нужно с тобой поговорить. Говоря о том, что я, может быть, не прав, я не хочу как-то, или я не права, я не хочу как-то наезжать на тебя, но я просто переживаю об одной вещи в твоей жизни. Некоторые люди так вообще не разговаривают. Это нужно говорить. Ну, не обязательно, это уже я описал такой разговор более о серьезной какой-то проблеме, если человек не воспринимает. Какие-то, может быть, ну, разговоры проще происходят, но это когда мы не говорим так, как Каин, что я сторож брату своему, какое мне дело для того, что у него... Умный человек сам будет спрашивать. Не спрашивает, ну что ему будешь говорить? Но мы призваны вторгаться в жизнь ближнего своего. Если мы любим его, то мы увещеваем его. Господь так поступает с нами. Он настолько любит нас, что он вторгается и говорит нам истины, нам неприятные. Даже если мы начнем в нем сомневаться и там как-то о нем плохо говорить, он принимает этот выпад наш против него. Он готов понести вот эту, если так можно сказать, тяжесть. Но он любит нас больше, чем свой комфорт. Господь Иисус так вел себя на земле. Поэтому такое наставление, вразумляющее, очень важная часть. И еще один момент, еще одно условие, последнее, которое нам важно помнить. Нам нужно осознавать, что перемены требуют времени. Нам нужно научиться этому, вот мне в частности, больше и больше, что некоторым людям нужно даже больше времени, чем мне для того, чтобы измениться в какой-то сфере. И иногда я уже могу о чем-то давно думать и в каком-то смысле созревать там 2 года к этому или там месяц к этому, и потом изменился. И когда я об этом же начинаю говорить, там, например, со своим спутником в жизни, со своей женой или там жена с мужем, то такое ощущение, будто бы я это понял вчера, сразу изменился, я не вижу этого процесса, который был, и я говорю это и ожидаю, ты, если Господа любишь, ты должен сразу измениться. Ну, мы так не говорим, но это подразумеваем. Нас раздражает, и мы нетерпеливыми становимся, когда человек не меняется. Хотя это можно использовать и в повод к распутству. Как бы тебе нужно измениться, по времени нужно быть уже учителем, а человек все еще говорит, ну, ты не торопи меня, у меня там своя скорость изменений. Такой обоюдный вопрос. Такие вот условия для того, чтобы мы могли строить более и более глубокое общение. Если мы чему-то из этого можем научиться, где-то обогатить наше общение, оно может действительно созидать более глубокие такие взаимоотношения. Пусть Бог благословит нас что-то взять и какие-то элементы вот этого общения развивать. И пусть Бог благословит нас в принципе учиться общаться. Если мы не выросли в семье, которая... практиковала хорошее, богатое библейское общение и с мудрым обличением, и с простотой веселья, и еще с чем-то. Мы могли вырасти, кто-то из нас в семье, где родители были более замкнуты, где они, как муж и жена, в общем, не разговаривали о трудностях. Если говорили о трудностях, то скандалы устраивали. И в этом смысле мы выросли в семье, которая нас абсолютно не научила хорошо общаться. Это нужно учитывать, и нам нужно учиться этому. Кто-то, может быть, вырос в более... обогащенной общением в семье, тем легче будет. Но в принципе, ну, мне кажется, что те, кто выросли в нехристианских семьях, чаще всего унаследовали точно неполноценный способ общения, а иногда очень даже такой вредоносный, очень люди закрытые, и они не способны говорить и задавать вопросы, и интересоваться, и открываться. Поэтому пусть Бог нас учит в этом, чтобы наши семьи были более благословенными. Давайте помолимся. Давайте я один помолюсь. Уже не так много сегодня времени осталось. Господи, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, что Ты создал общение. И с помощью общения мы испытываем наслаждение, когда наши души переплетаются с другими людьми. Особенно в браке. Господи, благодарим Тебя, что Ты сам решил общаться с нами. Мы не были бы способны это сделать, если бы Ты не пришел, не пошел к нам навстречу, если бы Ты не унизился, когда Сын Твой приходил на землю, не раскрыл Себя, если бы Ты не написал нам Слово Твое, в котором Ты открываешь Себя, чтобы мы понимали Тебя, если бы Ты не допустил нас до общения с Тобой, мы бы не смогли. Ты величественнее, так что мы бы не знали бы вообще, как подступиться к Тебе. Мы бы, наверное, и не думали о том, чтобы это делать. Но Ты удивительный Бог. Другие религии, эти лже-боги, эти лже-идолы описывают Бога каким-то таким, которому страшно приблизиться, который абсолютно не будет лично внимания проявлять, не будет заботиться. Но истинный Бог, единственный Бог, Ты, Господи, открылся нам, так что мы можем в этих удивительных образах, когда Ты говоришь, что Ты пастырь, который несет овечку на руках, что Ты друг нам, что ты Отец для нас, что Ты помощник нам, что Ты Бог, который любит миловать, что Ты Бог, который любит отвечать на молитвы, что Ты тот, который знает все наши нужды и заботится о нас, что Ты как мама, как кормилица, нежно обходящаяся со своими детьми. Господи, все эти образы открывают нам Тебя, и мы знаем, что мы можем иметь с Тобой удивительно близкое общение. И мы радуемся, Господь, что там, где мы не имеем общения в браке, и мы всегда будем в браке, мы всегда не сможем никогда построить такое общение в браке, которое бы способно было заменить нам Тебя. Всегда мы будем чувствовать, что наша душа нуждается в большей близости. И это всегда будет указывать нам на Тебя. И даже там какие-то греховные переживания в нашем браке, Господи, где мы отдалены, где мы, может быть, и хотели бы, но спутник жизни не готов, не хочет, может быть, иметь такое общение. Это нам замечательная проповедь, это указательный знак, что нам Господу нужно. И, Господи, мы славим Тебя и благодарим, что мы можем общаться с Тобой. Евангелие разблокировало путь к Тебе. Мы можем иметь мир с Тобой. Мы можем сидеть у Твоих ног, как Мария, и вслушиваться во все Твои слова. Мы можем говорить, как апостолы, когда Ты их спросил, может быть, и Вы оставите меня. И они сказали, куда нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Ты хлеб, сошедший с небес. Ты жизнь, Ты живая вода для нас. Господи, спасибо Тебе, что даже трудности в общении в нашем браке увлекают нас, ведут нас, подталкивают нас к Тебе. Спасибо за то, что мы можем общаться с Тобой, Господь. Вот прямо сейчас говорим с Тобой. И через Писание, зная Тебя, мы знаем, как Ты реагируешь. Мы можем видеть Тебя глазами веры. Можем чувствовать, как Ты обнимаешь нас. Можем чувствовать, как Ты несешь нас в трудные моменты нашей жизни. Можем верою видеть, Господи, как Ты утешаешь нас словами, как Ты скорбишь с нами, когда нам трудно, как Ты радуешься с нами, когда мы радуемся, как Ты снисходишь к нашей почти детской для Тебя радости, такой где-то примитивной человеческой радости, и Ты разделяешь, и Ты наполняешь ее своей радостью. Господи, через Слово Твое, верою, мы можем видеть, насколько богатое у Тебя отношение к нам, и насколько богатое общение по отношению к нам Ты направляешь. Господи, кто нам на небе, и с Тобой ничего не хотим на земле? Лучше для нас день у порога в дом Твой, чтобы немножко понять Тебя и немножко испытать близость с Тобой, чем тысячи лет жить в каких-то президентских дворцах. Поэтому, как лань желает потоком воды, так желает душа наша, душа моя к Тебе, Господи. Когда приду и явлюсь пред лицо Твое? И, Господи, в этом общении милость Твоя лучше, чем вся наша жизнь. Более близкого, более трепетного, более глубокого общения мы нигде на земле не испытаем. Ни с мамой родной, ни с отцом, ни с женой, ни с мужем, ни с детьми. Дай нам, Господи, иметь это общение с Тобой, чтобы от богатства этого общения, от утешения в этом общении, от защищенности, которую мы получаем в этом общении, мы могли изливать милость и служение и любовь в наш брак. Без Тебя невозможен хороший брак, Господи. Ты первый и самый главный член наших семей. Ты для нас и жена, и муж, Ты для нас и наставник, и помощник. Ты все для нас, Господи. Поэтому поклоняемся Тебе, славим Тебя. И просто наслаждаемся, Господь, что Ты такой Бог для нас. Аминь.